на правах рекламы.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Первая часть нашей программы. Поговорим о репродуктивных технологиях. Что они в себя включают? Как помогают справиться с таким диагнозом, как бесплодие? Кстати, хотелось бы узнать и статистику. А статистика такая вот не очень, на самом деле, хорошая. Около 10% пар в России, вот это вот разное, от 10 до 15 являются бесплодными. Так вот, какие технологии есть для того, чтобы ощутить всю прелесть материнства? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас гостях в студии врач-репродуктолог высшей категории Центра репродуктивного здоровья СМ-клиника, заведующая отделением ВРТ, доктор медицинских наук Наталья Анатольевна Калинина. Напротив меня сидит. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Такая вся красивая, яркая, нежная, в розовом во всем. И как раз мы сегодня поговорим как раз о радости материнства. Да, вот есть проблемы, и мы поговорим, самые частые какие, почему и когда, в каком случае ставится диагноз бесплодия. Наверное, копнем в репродуктивное здоровье уже подростков наших, будущих мам и пап.
Конечно. По определению Всемирной организации здравоохранения, репродуктивный возраст – это 15-49 лет. Поэтому про подростков вы сказали совершенно справедливо.
15-49
лет. Именно в юном возрасте закладываются основы репродуктивного здоровья. И, конечно, прежде всего, это внимание семьи к здоровью девочки и мальчика, разумеется. Потому что принято считать, что в бесплодии ведущими являются женщины. Увы, нет. Проблема распределяются 50% на 50%. То есть мы совершенно не можем обвинить женщин в первоочередной роли по бесплодию. Все-таки бесплодие – это проблема пары. И что мы считаем бесплодием? Это отсутствие наступления беременности в течение года после начала регулярной половой жизни.
Это возраст пары, вот если мужчина и женщина какой? Потому что я понимаю, что с возрастом...
Это до 35 лет.
До 35
лет. С 35 лет уже 6 месяцев наличия регулярной половой жизни и отсутствие получения беременности позволяет поставить диагноз первичного бесплодия. Поэтому мы приветствуем обращение к репродуктологам в более раннем возрасте для того, чтобы можно было обратить внимание на проблемы обоих супругов и показать пути их решения. Разумеется, печально, когда к нам обращаются лица старше 40 лет. Помочь им можно, но процент наступления беременности, к сожалению, гораздо ниже, чем у пар, обратившихся в раннем репродуктивном возрасте. И мы помним, что количество людей, обращающихся с диагнозом бесплодия, растет с каждым годом.
Условно, а вот почему, мы считаем, какие причины?
Почему разнообразные причины. То есть, в принципе, это вообще снижение уровня здоровья нации. Это прежде всего. Конечно, это тот спектр заболеваний, которые приходят и из юного возраста, из подросткового, безусловно. Но это и образ жизни, это и условия окружающей среды, и психологические ситуации. Разумеется, это комплекс проблем. Но мы все-таки делим наших пар на людей, которые обратились до 35 лет и после 35 лет, это дистанция огромного размера.
А вот давайте про эту дистанцию поподробнее пройдем сейчас,
да,
в эфире.
Пройдемся.
А вот до 35 лет, какие тут сложности и, наоборот, плюс, если пара обратилась, молодая, но вот есть проблемы. Будьте здоровы, это у нас Юленька Чехнова. Да, и
собственно,
после, да.
До 35 лет процент наступления беременности в принципе выше. Это связано прежде всего с овариальным резервом. Это количество фолликулов, которые мы видим у женщины при ультразвуковом исследовании, которое нам показывает количество ожидаемых ооцитов, которые мы можем получить в программе ВРТ, соответственно, оплодотворить, соответственно, получить определенное количество эмбрионов, и чем их больше, тем больше возможность отобрать из них лучшие, и далее, применив генетические технологии, отобрать здоровые эмбрионы в плане генетики. Это очень важно. Генетические технологии на службе здравоохранения и репродуктивного здоровья занимают сейчас все более и более главенствующие позиции. А с помощью генетики мы можем отобрать не только эмбрионы, здоровые по 46 хромосомам, это так называемые предимплантационные диагностические исследования ПГТА, которые включают в себя отбор по хромосомам. То есть это исключение болезни Дауна, Эдвардса, то, что на слуху, да, скажем, у наших радиослушателей. Но и возможность отбора эмбрионов, не страдающих моногенными заболеваниями. Сейчас также на слуху у радиослушателей, в общем, в принципе, у наших пациентов, такие заболевания, как спинально-мышечная атрофия, да, например. Да, Вы часто видимо, слышите обращения по помощи этим деткам. К сожалению, эти детки крайне малоперспективные, среди них высокая смертность. А можно очень просто решить эту проблему, если обследовать родителей, сделать тестирование, учитывая либо близкородственный брак, либо наличие уже рожденного ребенка в этой семье, провести тестирование пары и выбрать эмбрионы, которые не являются носителями этого моногенного заболевания, либо полностью здоровые эмбрионы, либо эмбрион-носитель, но не больной. Тогда вы даете возможность паре, в которой встретились два носителя, получить здорового ребенка. То есть технологии ЭКО в прямом смысле могут улучшить популяцию. То есть улучшить, соответственно, в том смысле, что рождаются здоровые дети, уменьшить носительство генетических мутаций, уменьшить носительство этих моногенных заболеваний, и это прекрасно. То есть, собственно, это не только получение здорового потомства, не только решение вопроса бесплодия, но и оздоровление нации, что также очень важно. А вот с точки зрения позиций до 35 и после 35, в чем разница? Количество мутаций после 35 лет возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому те технологии, которые призваны отобрать вот этот здоровый эмбрион, собственно, сталкиваются с той ситуацией, что нам нужна количественно большая выборка для достижения цели, потому что количество аноуплоидных, то есть генетически неполноценных, неправильных эмбрионов, также вырастает в геометрической прогрессии. Соответственно, задача, скажем, 40-летней женщины получить ребенка и задача женщины до 35 лет – это совершенно разные уравнения. То, что касается 40+, количество вот этих эмбрионов генетических, не прошедших проверку, скажем, да, то есть нездоровых эмбрионов, будет более 60%. А до 35 лет – наоборот. То есть там количество генетически здоровых эмбрионов превалирует, и поэтому достижение результата будет занимать, ну, и короткие сроки, и, собственно, в любом случае это более простая задача. Разумеется, есть самые разные уровни поражения репродуктивной системы, и мы понимаем, что заболевания как в возрасте до 35 лет, так и после 40, в принципе, одинаковые. Но после 40 самый важный фактор – это снижение антимюллерского гормона, то есть снижение количества ооцитов, которые, собственно, являются первым неизвестным в нашем уравнении. И отсюда снижение эмбрионов, далее снижение здоровых эмбрионов, и, соответственно, время и силы, которые уходят на решение этого уравнения, гораздо больше и выше, чем у более молодой пары. Поэтому, конечно, мы всегда призываем молодых женщин
не ждать по 8-10 лет попыток.
Конечно,
потому что это у нас очень
раньше.
Ну, как бы это очень частое такое веление, на самом деле, потому что стараются, ждут, лечатся, какие-то новые методы пытаются где-то, какие-то препараты, БАДы, все что угодно.
Да, и вот на эту тему актуальна, собственно, витрификация ооцитов в возрасте до 35 лет для тех девушек, которые предполагают отсроченное материнство.
Или, например, занимаются бизнесом, карьера, а потом планируют чуть позже стать мамами.
Да, это очень правильная модель. Витрификация ациитов представляет собой первую часть программы ЭКО. То есть женщина проходит обследование по тому же 803-му приказу, который представляет собой целый ряд обследований, своего рода диспансеризация, которая убеждает врача в том, что данный конкретный человек не имеет противопоказаний для стимуляции и вынашивания беременности. То есть он не имеет тех заболеваний, при которых невозможно получить ациты. Далее, со второго дня менструального цикла женщина получает некую программу стимуляции. Это инъекционные препараты, которые она под контролем врача проводит в течение условно 10-12 дней. Угу. И далее доктор-репродуктолог встречается с ней в операционной, разумеется, под анестезией, методом пункционной биопсии из яичника получается жидкость, в которой содержатся яйцеклетки. Эта жидкость передается эмбриологу, и далее уже, собственно, эмбриологи колдуют над этой пробиркой и добывают оттуда яйцеклетки, очищают их от оболочки и замораживают. То есть вот, собственно, это кусочек технологии витрификации, достаточно простой, угу, и доступный и с точки зрения материального воплощения. И главное, что эти клетки хранятся бессрочно, и дальше пара может обратиться к их использованию через несколько лет, то есть условно и через десятилетия. Последнюю программу, которую мы проводили, клетки были заморожены 13 лет назад, и, разумеется, они прекрасно разморозились, оплодотворились, и мы имеем здорового ребенка. По позициям технологий, вообще вспомогательные репродуктивные технологии, конечно, самое главное – это ЭКО, экстракорпоральное, да, оплодотворение, то есть это оплодотворение вне тела человека. Ну и сопутствующие позиции – это, например, инсеминация спермы супруга или спермы донора женщине для достижения беременности. Там есть, но
это когда
условия.
Вот пара, например, нет, да, например, бывают такие ситуации, женщина одна и для себя, да, хочет родить ребенка.
Вполне, там, да, есть определенные условия, то есть должны быть проходимые трубы, угу, женщина должна быть определенного возраста и нужно соблюсти определенный объем по обследованиям, но это абсолютно реальная ситуация. Она тоже представлена в нашей клинике, но, конечно, вспомогательные репродуктивные технологии в виде ЭКО по эффективности гораздо выше, чем использование инсеминации в принципе, потому что в ЭКО берутся лучшие клетки, лучшие сперматозоиды, то есть производится своего рода селекция, и вот отбор эмбрионов, сначала естественный отбор, а потом искусственный отбор при помощи генетических технологий, что позволяет добиться высокой эффективности. Эффективность программы ЭКО в нашем центре 48,7%, это отчет прошлого года, это чрезвычайно высокий показатель. Угу. Для сравнения, в Европе он составляет 30-34%, так что цифры приятные. По поводу контингента, который к нам обращается, то есть мы, конечно, работаем и с дамами 40+,
А с онкологическими больными? Вот, потому что это важный момент.
С онкологическими больными заморозка яйцеклеток возможна при определенных условиях. Также здесь есть нюансы. Онкологи не разрешают стимуляцию в классическом понимании этого вопроса, с учетом того, что человеку предстоит лечение, и стимуляция вызывает повышение эстрадиола. То есть заморозку яйцеклеток можно произвести в естественном цикле, но это заморозка яйцеклетки, а мы говорим о том, что нам нужно несколько, и поэтому альтернативой является заморозка ткани яичника. Чисто технически, да, эта проблема тоже позволяет накопить и заморозить яйцеклетки, но если говорить о разнице, то, конечно, очень хотелось бы, чтобы здоровая женщина до появления каких-либо проблем подстраховала себя заморозкой яйцеклеток. Это идеальная ситуация, безусловно, но можно к ней стремиться, проводя разъяснительную работу со студентами, собственно, с молодыми женщинами, которые занимаются бизнесом и по каким-то причинам откладывают свои репродуктивные планы. Во всяком случае, нужно их информировать о том, что такая технология есть, и она абсолютно доступна с точки зрения исполнения. Вот вообще по поводу обращаемости в ЭКО, угу, конечно, у нас она несколько ниже, чем в европейских странах. Скажем, в европейских странах обращаемость за ЭКО такова. Это 1500 на 1 миллион населения. А в Бельгии 3000 на 1 миллион населения.
У нас?
У нас всего произведен 1 200 000 циклов за все 25 лет существования регистра. То есть мы понимаем, что количественные позиции ниже. Чем это обусловлено? Не тем, что у нас население мало, да?
Да.
То есть, конечно, мы понимаем, что примерно 38 миллионов женщин в России соответствуют репродуктивному возрасту. Но также мы понимаем, что активный репродуктивный возраст – это как раз до 30 лет. То есть мы берем срез 20-29 лет, и таких женщин у нас, к сожалению, только 7,2 миллиона. То есть вот абстрактные цифры во что превратились, да? Почему
да.
мы говорим о том, что срез репродуктивного возраста 15-49 лет – это общестатистический срез.
Угу.
В 49 лет или вообще вот в срезе 45-49 получение беременности, в том числе и методом ВРТ, это 3-5%.
Это очень
Поэтому
маленький процент.
Это
да.
очень маленький процент. Поэтому, конечно, все акценты нужно сместить до 40 лет и проводить на эту тему разъяснительные работы и общаться с аудиторией, и слушателей, может быть,
да.
и телезрителей, с тем, чтобы люди понимали, что, безусловно, врачи приложат все усилия и в этой возрастной группе. Но совершенно естественно разница в эффективности. И, разумеется, очень хочется предложить решение проблемы. Проблема, повторяю, не только женщин касается и мужчин.
Вот мы про женщин больше говорим. А мужское
да.
бесплодие у нас, на секундочку, тоже
очень даже.
Те же самые
50%. Очень интересные технологии по мужскому бесплодию. Например, оперативный путь получения сперматозоидов при
Сейчас мужчина напугается, на самом деле, скажет, ой, страшно.
Ну, это касается определенного контингента. При обструкции семявыносящих канальцев тогда производится операция, при которой, опять же, путем пункции извлекаются сперматозоиды из яичка в той ситуации, когда они не попадают в эякулят. То есть мужчина сдает спермограмму, там ноль сперматозоидов, а на самом деле можно получить этот материал биологический при помощи технологии биопсии. И тогда проводятся параллельно две операции. Женщина с репродуктологом получает методом пункции яичников АЦТ. В это же дело, в это время в другой операционной андролог получает пункционно сперматозоиды, и все, весь материал встречается у эмбриолога, собственно, эмбриологической лаборатории, это святая святых любой эко-клиники, где производятся все мероприятия по оплодотворению. То есть эмбриолог – это лицо, которое занимается непосредственно соединением клеток ооцитов и сперматозоидов, и ну, у нас работают ведущие эмбриологи в этой области. Наша лаборатория оснащена мультигазовыми инкубаторами, это самое современное оборудование, прекрасными вентиляционными возможностями с использованием индивидуальных фильтров. Мы работаем на очень хороших средах. Это тоже важно. Это те звенья, которые по единичке собирают нашу эффективность. То есть в любом случае коллектив клиники – это репродуктологи, эмбриологи, это средний медицинский персонал, которые каждый вносит свою лепту, и, безусловно, все эти звенья позволяют достичь хорошего результата. По поводу того, какой объем обследований нужен и кто этим занимается,
да.
то есть, безусловно, и обследованием мужчины и женщины занимаются репродуктолог и андролог, которые работают в паре, потому что мы подчеркиваем, что бесплодие – это не проблема
это проблема
одного,
пары.
Да, одного человека. Распространенная позиция, когда приходит на прием женщина, мужчину мы пытаемся пригласить более активно, поскольку распространено мнение, что женщина проходит обследование, а мужчина во вторую очередь. Конечно, мы хотим видеть в одном срезе и достаточно быстро все необходимые обследования. И идеально, когда пара приходит в полном составе, соответственно, мужчина сдает спермограмму и МАР-тест, и фрагментацию сперматозоидов, то есть это, скажем так, лицо репродуктивное мужчины, и дальше уже с этой информацией работает андролог, назначает необходимые генетические, гормональные исследования, ультразвуковые и приходят к выводу, в каком звене есть проблема. У женщин, соответственно, репродуктолог при встрече проводит ультразвуковое исследование, считает количество антральных фолликулов, проводит гормональные исследования и, прежде всего, обращает внимание на антимюллеровский гормон и на гонадотропины, которые руководят процессом овуляции. Разумеется, анатомическое обследование, то есть это проходимость труб, это всевозможные УЗИ молочных желез, щитовидной железы, обследование эндокринолога и маммолога для исключения противопоказаний к нашим процессам, такие тоже имеются.
А какие противопоказания? Давайте об этом тоже скажем.
Прежде всего, наличие выявленного онкологического процесса или каких-то узловых образований сомнительных. Например, если при ультразвуке молочной железы выявлено образование, то прежде чем вступить в стимуляцию, женщина получит назначение от маммолога на пункцию и гистологическую верификацию этого образования. Наша цель не взять в протокол стимуляции человека необследованного, имеющего подобные проблемы, поскольку, разумеется, при стимуляции идет активация размножения клеток,
конечно,
мы можем получить осложнение, это неправильно. С точки зрения подготовки к переносу также используются различные инструментальные обследования, например, гистероскопия, это осмотр полости матки с биопсией и оценка возможности рецептивности эндометрия. Вот, кстати, очень интересное исследование, оно производится в Испании нашими партнерами, материал отправляется туда для регистрации генов, отвечающих за рецептивность, и то есть мы можем определить день, в который рекомендуется перенос женщине в том или ином случае. То есть дни имплантации напрямую связаны с экспрессией этих генов, и поэтому данное исследование позволяет предположить наилучший день. Это очень актуально как раз для старшей репродуктивной группы, когда количество эмбрионов очень
плюс
маленькое. То есть иногда речь идет об одном эмбрионе, и нужно выбрать этот день с наибольшей вероятностью. То есть вот такое исследование, собственно, все страны мира отправляют в эту клинику, и это международный центр, который производит данные генетические исследования рецептивности. Так что наша клиника также участвует в этом мировом проекте достаточно успешно. С точки зрения того, что мы можем предложить нашим пациентам, то есть мы можем предложить весь спектр обследований и диагностики заболеваний на самом различном уровне, то есть вот от анатомического до генетического, и различные способы оплодотворения. Это также важно, потому что оплодотворение может быть как ЭКО, так и ИКСИ, ПИКСИ. Эти аббревиатуры предполагают определенные эмбриологические технологии введения сперматозоида в яйцеклетку, что повышает возможность оплодотворения и, соответственно, повышает возможность получения результата. То есть на каждом звене есть определенные технологии, которые можно использовать, и технологии постоянно развиваются.
Спасибо большое. Очень было, на самом деле, интересно, но мало. Обязательно еще раз встретимся. Благодарю за интереснейший рассказ. Уже, на самом деле, лекция, но очень полезная для очень многих. Надеюсь, услышат, поймут и знают, что технология сейчас репродуктивная просто, ну, открыта для всех.
Да.
Главное об этом задуматься. Врач-репродуктолог высшей категории Центра репродуктивного здоровья СМ-клиника, заведующий отделением ВРТ, доктор медицинских наук Наталья Анатольевна Калинина была у нас в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо.